Хотел бы предложить вам одну известную историю, и даже не просто историю, а проповедь, одну из, наверное, лучших проповедей Нового Завета, одну из интересных проповедей Нового Завета, которую произнес апостол Павел. И она у нас почти дословно записана в Деяниях святых апостолов в 17 главе. Начнем читать 17 глава с 21 стиха. «Афиняне же и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став Павел среди Ареопага, сказал: Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Всего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». До сего места. Четвертое миссионерское путешествие апостола Павла. И во время этого путешествия он уже обходил те страны, те города, в которые он намеревался посетить. И вот он все ближе и ближе подходил к закономерному финалу своей жизни. Он шел к Иерусалиму дальше, где его схватили и потом уже повезли на суд кесаря. Вот апостол Павел оказался в известном городе Афины. Афины, как и вся Греция, были завоеваны Римом в то время. Но они оставались все еще культурной столицей того мира. Если Рим их завоевал своими когортами, то Афины и вообще Греция завоевывали Рим своей культурой. И происходило такое взаимодиффузия, взаимопроникновение римской власти и культуры. Римские гарнизоны стояли в Греции, но тем не менее никто не мешал этим философам собираться, никто не мешал ученым собираться для того, чтобы спорить, размышлять. А философы понимали, и это пройдет, и то пройдет. И там были стоики, там были эпикурейцы, которые по-разному относились к человеку, по-разному относились к Богу. И апостол Павел в Афинах ожидал, пока придут остальные братья, он, написано, возмутился духом в этом городе, полным идолом. И начал как-то размышлять и разговаривать, знакомиться, общаться с людьми, которые там были, которые могли бы его понимать. Павел, который владел не только еврейским, но и римским языком, латыни, он владел греческим, прекрасно владел, потому что его послание написано на очень хорошем и качественном греческом языке. Он владел этими языками, и он вполне с ними общался. Он был высокообразованным человеком. И когда он стал им говорить о Боге, то люди, эти философы, стали с ними спорить, а другие говорят: послушай, давай, а что он говорит? Давай-ка его послушаем, соберемся. И они собрали целый ученый совет того времени, привели его в Ареопаг, такое место было, где собирались ученые, место, так скажем, общественных или научных дискуссий. И начали слушать, что же он скажет. Сели, и вот он им начал проповедовать о каком-то неведомом Боге. Ну, бы хотелось обратить внимание на эту проповедь апостола Павла. На самом деле она очень интересная. Я ее достаточно часто вспоминаю, эту проповедь. Я сам часто учусь. В этой проповеди есть очень много интересных моментов. Вот смотрите, апостол Павел, хотя он возмутился духом, но как он начинает свою проповедь? Говорит: афиняне, по всему вижу, что вы люди как бы особенно набожные. Слово «как бы», может быть, они и пропустили мимо ушей, а услышали «особенно набожные». Они говорят: ну да, это так, да. Столько богов у них было в Афинах разных, и идолов, что они были особенно набожные. И вот он вроде бы и похвалил их, но в то же самое не погрешил против истины. Апостол Павел, его вот эта проповедь, дает нам пример, как нам благовествовать в культуре людей, которые уже считают себя набожными. Апостол Павел с ними не спорит. Он не говорит им: вы идолопоклонники, вы молитесь идолам, там, иконам, чему-то еще этим изображениям. Абсолютно нет. Апостол Павел посмотрел и говорит: о, вижу, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая святыни, нет, он сказал, ваши святыни. Они не были святынями для апостола Павла, они были для этих людей святынями, но он произносит это слово «святыни», «ваши святыни». Он относится с уважением к верованиям и к убеждениям этих людей. Ведь ничто так не обидит человека, как неуважение или надругательство над его, вы знаете, верованиями. Есть статья в Уголовном кодексе России «Оскорбление религиозных там чувств верующих». И на самом деле эта статья достаточно серьезная, под нее можно многое подвести. И апостол Павел, проповедуя об этом, он говорит: «Проходя и осматривая ваши святыни, я нашел памятник, у вас жертвенник неведомому Богу». Интересно. Есть вполне такая стойкая легенда, что это за памятник был неведомому Богу. Историки, которые изучают Библию, они рассказывают о том, что как-то много лет назад, до этих событий, в Афинах была страшная эпидемия, и они не знали, как ее остановить. Пустили стадо жертвенных животных, овечек по городу, и вот где оно шло и останавливалось, это стадо, вблизи, они не знали, какому Богу молиться. Богов у них было много, они не знали, какой Бог отвечает за вот эту пандемию. И они решили выбрать, какой же Бог услышит их, какой же Бог остановит вот эту эпидемию. И они пустили это стадо жертвенных животных по Афинам, идут эти животные, где-то раз останавливаются, смотрят, какой Бог. Ага, Бог вот плодородие, надо ему принести. Идут там, в каждом квартале был свой жертвенник, в каждом квартале был свой какой-то храм. Идут, остановилось стадо здесь, они там принесли, и там. А потом идут и смотрят, и стадо вообще остановилось, где нет рядом храмов. Они говорят: слушай, а может быть есть такой Бог, которого мы не знаем? Бог, который нам неизвестен, Бог, который неведом. И они поставили ему знак, памятник, и там принесли жертвы тоже. Написано «неведомому Богу». И там они принесли жертвенник. Апостол Павел ходил, посмотрел, он знал эту самую историю, он что-то там был, этот неведомый Бог. Он приходит и говорит: а вот я сейчас вам расскажу не о моем Боге, а о вашем Боге, которого там памятник стоит. Я расскажу вам о неведомом Боге. И он стал им проповедовать об Иисусе Христе, который был на самом деле для этих людей, которые знали много богов, но Господь Иисус Христос был для них еще неведомый Бог. Смотрите, как апостол Павел очень интересно говорит: неведомый Бог среди всех ваших святынь, среди вашего вот этого пантеона ваших святынь, которые говорят, что вы как бы особенно набожные, все-таки есть то, о чем мы можем с людьми найти общий язык и проповедовать. Пришли вы к людям, а там, например, у них дома висит, например, икона Матери Божьей. И вы начинаете с людьми говорить, с этими. Вы не говорите: выкинь эту икону. Вы не говорите еще: нельзя оскорблять человека. Если вы его обидите, оскорбите, то о благой вести можно сразу забыть. Если человек почувствует нападки на него, на его веру. А ты знаешь, что эта икона обозначает? А ты знаешь, кого родила Мария? А ты знаешь ее сын? А чем он был знаменит? Почему ее называют Матерью Божией? А какой он был Бог? В чем его божественность? И можно начать рассказывать о том, неведомо пока для них Боге. Или знаешь, Николай Угодник, вот это, ты знаешь, кому он угодил? А что он сделал? А как вообще мы можем угодить Богу? И можно начать проповедовать и говорить о том, что Господь ожидает от каждого человека. Не обязательно спорить с человеком, не обязательно входить с ним вот в этот клинч для того, чтобы донести до него благую весть. Апостол Павел начал им проповедовать, и он стал им говорить, вот с 22 по из стиха по 29, он стал им рассказывать о Боге истинном, неведомом для них истинном. Вот этот вот памятник или жертвенник неведомому Богу, он послужил для апостола Павла возможностью зацепиться за что-то и начать об этом говорить. У нас была такая сестра Сахнова Лидия Андреевна, мама Трипольская, не Андреевна. И про нее говорили все так. Лидия Андреевна всегда начинает говорить на разные темы, но неизменно этот разговор выводит о Христе, о Боге начинает. Вот она о погоде будет говорить, она будет о рецептах говорить, она будет о готовке говорить какой-нибудь, о том, как готовить пищу. Она обязательно выведет это все к Богу. Вот обязательно. Искала возможности и все выводила. Вот такая была сестра. И апостол Павел дальше говорит об истинном Боге. Он говорит в 24-25 стихе, что Он Бог творец всего. В 26 стихе он говорит, что Бог создал человека. Он дальше говорит, что Он дал цель жизни человека в 27-28 стихе, чтобы они что сделали? Дабы искали Его. Он говорит им дальше. Потом Он им говорит о том, что Бог не вымысел. Не вымысел, 29 стих. И так мы, будучи родом Божиим, мы созданы Богом, не должны думать, что божество подобно... Смотрите, он все-таки подбирается к их убеждениям. Вы не думаете, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человека? Все-таки он к их идолам подбирается. Но он не акцентирует на этом внимание. Он им говорит истину, но люди не были готовы сейчас выслушать эту истину. Он понимал, если дальше говорить об этом, то они возбудятся вот этим отторжением. И он дальше что им говорит? Он говорит о том, что Истак, для чего он создал? Дабы они искали Бога. И он говорит о том, что Бог не вламывается в душу и в разум человека. Он говорит о том, что Бога надо искать. Это не только апостол Павел говорил. Исаия тоже говорил об этом. Он говорил 55:6. «Ищите Господа, когда можно найти Его, и призывайте, когда Он близко». Христос говорил, Матфея 6:33. «Ищите же прежде Царство Божие, правды Его. Это все приложится вам». Бог доступен для человека. И он рядом с человеком. Но Бог всегда оставляет какую-то небольшую дистанцию для того, чтобы человек протянул руку и поискал Бога. Бог близок, хотя Он написан недалеко от каждого из нас. Но Бог не вламывается в закрытые двери человеческой души и разума. Бог подходит к человеку на приемлемую дистанцию и зовет, чтобы человек услышал. Чтобы человек поискал, чтобы человек сделал несколько шагов в сторону Господа. Он говорит об этом. И поэтому, размышляя об этой проповеди апостола Павла, он дальше говорит, ищите Бога. Как пел один поэт, ищите Бога, ищите слезно, ищите люди, пока не поздно. Он говорит, что искать Бога – это повеление Божье. Это его повеление. Он, говорит, подал удостоверение всем. То есть Бог близок, и он доступен, и Он ответит тебе, Он даст тебе удостоверение. И Он дальше говорит, Он повелел людям всем повсюду покаяться. Покаяться. Он говорит о том, что дальше Он говорит, всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную. 31 стих. Посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, вот тут дальше интересно, воскресив его из мертвых. Слушали до этого момента. Все, казалось бы, с трудом, но вмещалось в широкий кругозор, в широкие убеждения вот этих ученых людей. Слушали они. Но когда заговорили о воскресении мертвых, то... У них произошла реакция. Вот тут они не выдержали. Вот тут они проявили эту свою реакцию. Вот тут они возмутились некоторые. И смотрите, как проповедовал апостол Павел, что у них была ответная реакция. И такая же реакция примерно происходит вот в тех случаях, когда мы проповедуем. Смотрите, как люди отреагировали. Одни стали насмехаться над его проповедью, над его словами. Вторые сказали, ну, в этом что-то есть. Но мы послушаем об этом в другой раз. Не сегодня, не сейчас. А третьи уверовали. И среди них был Дионисий Ареопагит, тот, наверное, начальник этого Ареопага, или тот, который присматривал за ним, директор, вот, может быть, наблюдательного ученого совета, какой-то вот ответственный человек. И была известная женщина именем Дамари. И другие с ними, люди некоторые веровали. Вот так всегда происходит во время проповеди. Одни насмехаются, отвергают, вторые говорят, в этом что-то есть, но нема коли. Никогда нам. А третьи уверуют. Поэтому ничего нет удивительного в этом. Итак, чему мы можем научиться из этой истории, из этого примера проповеди апостола Павла? Во-первых, мы можем научиться, как проповедовать людям, которые, может быть, немножко не нашей культуры. Люди, которые имеют уже какие-то свои стойкие или нестойкие убеждения. Знаете, я вспоминаю об этом примере апостола Павла. Каждый год, вот, например, в этом году нас опять пригласили проповедовать, делать доклад в зале ученого совета в НИМИ, Мелиоративной академии. Была конференция по воспитанию международной, пригласили верующих туда тоже. И я захожу в это помещение, ну, которое, наверное, в 4 раза больше вот этого помещения, как минимум в 4 раза больше, шире, длиннее. Зал большой, зал ученого совета института. Я всегда вспоминаю апостола Павла, который стоял перед ними и проповедовал. В этот раз было определено 10 минут мне говорить, а так как не пришел православный священник и не пришел имам, мне пришлось полчаса говорить. Я открыл им притчу о блудном сыне, 16 главу Евангелия от Луки, и стал им говорить о блудном сыне, о любящем отце. Фактически я им стал проповедовать с открытой Библией, открыл, потому что я узнал о том, что мне надо говорить не 10 минут, а 30, только когда я уже вышел к микрофону за эту кафедру. Я им стал говорить об этом. Я вспоминал об этом, когда в мае награждали за наш фильм, который мы сделали, «Крещённые по вере». Это проходило в Доме культуры Российской академии наук в самом центре Москвы, на улице Большой Пречистенки, по-моему, так она называется, не помню, номер 16. Это самый-самый центр, вот тут, на вот этом таком полуострове, где Москва-река протекает. И когда я стоял там, видел вот этих людей, эти залы, я вспоминал апостола Павла. Они его... Почему апостол Павел туда пришел? Он не сам туда пошел. Он бы туда, может быть, туда не зашел. Они его взяли и повели туда. Они его взяли и пригласили туда проповедовать. И он использовал эту возможность. Бог дает нам разные возможности, братья и сестры. Бог посылает нам людей. Знаете, одно дело проповедовать с кафедры людям, которые уже привычные, чтобы слушать проповедь, которые сюда добровольно пришли. Другое дело проповедовать в каком-нибудь зале ученого совета, когда сидят люди, профессора, там какие-то доценты, которые сидят и цедят тебя. Знаете, слово, что ты скажешь, они цедят, ищут, как фраза построена, как выражение, что ты говоришь, какие у тебя убеждения. Они тебя сканируют. Это совсем другое дело. Люди, которые критически слушают тебя и смотрят на тебя, вы знаете, так вот с прицелом, критически. Это совсем другое дело, там проповедовать и говорить. Там может быть не классическая проповедь, там может быть в какой-то другой форме, но тем не менее весть благая должна быть неизменна. Можно менять формы донесения благой вести, но ни в коем случае не менять суть благой вести. Апостол Павел проповедовал им о Боге, проповедовал им о создании человека, о цели, о смысле жизни. Он проповедовал им о покаянии и о воскресении. Все основные моменты благой вести были в его проповеди. Это нам дает пример, как нам надо находить вот эти ключики к аудитории, ключики к нашему собеседнику, подбирать эти ключики, открывать его, чтобы не оскорбить его чувства. Потому что если мы его обидим сразу же, он сразу же закроется. А нам надо еще много дверей открыть и дойти туда поглубже, дойти до сути человека, дойти его до глубины души, чтобы туда донести благую весть. А люди будут спорить с нами. Женщина-самарянка со Христом пыталась войти в клинч, в спор на самых первых его фразах, как ты иудей, а мы самаряне. Она пыталась. А вот апостол Павел очень мастерски обходит все эти углы, и он эту благую весть, он доносит. Вы знаете, это как недавно показывали про Леонора этого Месси, или как он там, футболиста известного, и как он ушел с какой-то там Барселоны, куда-то там ушел, и показывали, как он проходил к воротам. Он берет мяч и проходит в обход всех этих защитников и забивает гол. Ну, это просто мастер, на самом деле, футболист. Он берет мяч и бежит, перепрыгивает, их вот обводит как-то так и забивает гол. Вот апостол Павел точно так же забил гол, мастерски. Он взял благую весть и обошел все вот эти острые углы их. Всех их идолов обошел. Обошел и забил голы. Можно так сказать, спортивной терминологией. Господь учит нас, чтобы мы проповедовали о Боге. Вы знаете, вокруг нас много людей. Мы тоже можем возмутиться духом. Люди, которые проходят мимо, которые не веруют, хотя считают себя христианами, но стоит до молитвы, они не приходят сюда. Нам есть к чему стремиться, братья и сестры. Нам есть куда идти. Нам есть кому проповедовать людям без споров. Нам надо доходить вот до сути человека. Нам надо занести благую весть туда вот поглубже и попасть в цель. Пусть Господь нам в этом поможет, чтобы мы не унывали. Потому что научиться у апостола Павла проповедовать без споров, используя, вы знаете, что-то общее в их культуре. Есть общие какие-то моменты, которые нас связывают с этими людьми. И апостол Павел их использовал. Он также, можно учиться, надо учиться благовествовать людям православной культуры, людям атеистам, людям мусульманской культуры, которых все больше и больше вокруг нас просто с каждой недели, с каждым днем. И вот этот процесс будет еще увеличиваться. Нам надо научиться, как благовествовать людям этой культуре. Культуры кавказских республик или закавказских, азиатских республик, нам надо научиться и понимать их, чтобы доносить и до них благую весть. Чтобы неведомый Бог стал для них ведомым. Чтобы неведомый Бог открылся им в своей любви, спасителе, спасительной любви. Чтобы открылся в своей благодати, чтобы люди поняли, это тот на самом деле, а кого они искали всю свою жизнь. И помнить самим, что Бог не зря дал нам жизнь эту, братья и сестры. Он не зря нам дал спасение и не забирает нас пока в небо, потому что Он оставил нам вот это великое поручение идти нести благую весть людям. Да поможет нам Господь. Идти. У нас у каждого свой аэропах будет. У каждого. У кого-то это вот две лавочки около подъезда. И ух, какие там умники сидят. Или умницы. Или вот какая-нибудь коптерка, где мы собираемся, например. Или в перерыв, я помню, в цеху соберутся там люди, сидят, играют в домино. И вот там иногда разворачиваются такие споры на работе. Для меня был аэропах в армии. Когда ложатся все, уже легли спать, а деды начинают, о, молодой пришел какой-то там солдатик, еще и баптист. И до 2 часов ночи меня там расспрашивают. Я лежу на 2-м этаже, деды там на 1-м этаже лежат, и они мне задают вопросы, а я им рассказываю. О Боге рассказываю, во что мы верим. Я там им и примеры из литературы, из культуры, и ученых там их приводил, вы знаете, в армии. И так это было часто. У каждого из нас есть кафедра, с которой мы проповедуем людям. И Бог это нам дает. И должны быть слушатели. И пусть нас не огорчает то, что не все уверуют сразу. Некоторые отвергнут наше благовестие. Но кому-то благовесть попадет. И некоторые уверуют. Будем об этом помнить и об этом молиться. Аминь.